друзья, мы продолжаем изучать эту великую книгу, книгу «Зор». У нас в гостях профессор Михаил Лайтман.
Добрый день.
И мы вот по нашей традиции раскрываем книжечку, там вот где она раскроется, там мы начнем читать. Вот что мы сейчас будем читать. «Когда согрешил Адам Ришон, он согрешил, отведав от древа познания добра и зла. И сказано, а от древа познания он отведал от него, принеся смерть всему миру». Что за смерть он принес в мир?
Миром является все то, что я ощущаю. Когда я начал использовать свой эгоизм, будучи на духовном уровне, то сразу же мой мир, все мои ощущения сократились с огромного, высшего, необъятного, вечного, совершенного состояния, в котором я находился, до маленького, ущербного, эгоистического, тусклого, временного мирка, который быстренько кончается, заканчивается моей смертью.
Это то, что произошло в наших ощущениях?
Это то, что произошло в ощущениях людей, которые упали с духовного уровня на земной.
Что значит это?
Потому что мы все ощущаем внутри себя. Угу. Весь мой мир я ощущаю внутри себя. У меня есть вот мои органы ощущений, то, что все в них попадает, формируется, складывается, интегрируется внутри меня и выдается мне как картина, да, моего мироздания, моего мира. Угу. То, что я впитываю в себя. Если во мне органы ощущений духовные, они практически необъятные. Я выхожу как бы из себя. Выхожу из своих ограничений и начинаю видеть, воспринимать природу в ее вечном совершенстве.
Вот был такой человек или такое состояние, которое называется Адам Ришон, первый человек.
Да.
И вдруг он увидел, ощутил внутри себя такое вот древо познания добра и зла.
Да, древом называется его состояние, к которым он может двигаться, расти.
Ну, там было два дерева. Одно добра и зла, а другое древо жизни.
Да.
И вот он вкусил от древа жизни. Вот что это за такое состояние духовное, в котором человек ощущает это древо познания добра и зла и начинает от него что-то там съедать, какие-то фрукты, какое-то яблоко или что там было?
Плоды.
Плоды, да.
И в итоге видит, что это плохо. Потому что начинает получать от этой жизни в эгоистические свои желания. Вместо того, чтобы приподниматься над ними. И при этом теряет абсолютно весь высший мир.
То есть он как бы обрел какой-то другой способ существования.
Мы находимся в каком-то объеме, которого мы не знаем. Этот объем может восприниматься нами в его полноте абсолютнейшей, если мы раскрываем в себе все наши возможности, все наши желания. И тогда ощущаемое нами называется высший мир. Этот же объем может восприниматься нами в очень ограниченном маленьком виде, в этом сером маленьком мирке, который мы сейчас с тобой ощущаем. Разница между мирами – это разница между жизнью и смертью. Потому что существование в нашем мире, оно смерти подобно. Я все время чего-то желаю и чего-то не могу найти.
Медленной смерти.
Да, это медленная смерть. Начиная от рождения, это медленная смерть, да. Угу. Это так и есть.
Но все же было хорошо. Чего вдруг он вдруг ощутил это древо? И вдруг потянуло его там, кушать эти плоды его? Все же было так замечательно.
И его Творец подставил.
Ага, вот как, интересно.
Да. Специально. Угу. Специально. Угу. Для того, чтобы он понял, в каком состоянии на самом деле он находился. Потому что мы можем ощутить, как творение, только одно относительно другого. Так вот, когда Адам Ришон пребывал в совершенном состоянии, он его не ощущал как совершенное. Просто состояние. У него не было еще разницы, отличия, различия, анализа, синтеза всех сомнений, всех желаний, побуждений, их наполнение и так далее. Ты понимаешь, все постигается в сравнении, все ощущается в своей противоположности. У него не было этой противоположности. Он должен был упасть в наш мир для того, чтобы из него постепенно, постепенно, поднимаясь затем к высшему постижению, к высшему миру, увидеть на самом деле, а что же за такое ему Творец уготовил.
И народы мира до сих пор вот обвиняют его бедного за то, что он такое натворил на нашей земле, что мы мучаемся в связи с тем, что он совершил.
Мы являемся его следствием, его частями, потому что его душа, мы говорим не о человеке на нашем мире, мы говорим духовном, да. о духовной конструкции, его душа раскололась на множество душ, и эти души существуют, каждый их осколочек в каждом из нас.
То есть человечество, грубо говоря, заблуждается. Это общечеловеческое заблуждение о том, что он виноват во всех наших бедах. На самом деле, все, что произошло, должно было произойти.
Да какая разница, нам его винить или не винить? Что это имеет, какое-то имеет значение? Ну, вини его. Это все равно, кому-то, ты даже не знаешь, к кому ты обращаешься.
Не, я к тому, что если бы люди поняли...
Чтобы себя проблему, ты этим ее от себя не отталкиваешь, ты ничего этим не решаешь. Какая разница, что я не понимаю, это какое-то детство, и вообще, что человечество понимает в этой конструкции, которая называется Адам Аришон, первый человек, его падение с духовного уровня на наш мир. Это все...
Это слишком громко, да, человечество?
Да, это все не... Чем заниматься?
Народы
здесь?
Мира.
Кто может об этом рассуждать? Нет, я даже не считаю нужным... Это все находится на уровне мира Ацилут. Надо изучать строение высших миров, эту конструкцию, систему, каким образом она функционирует. Есть функционирование, есть поддержание, сохранение равновесия, есть... Это огромные системы. Системы самоуправляющиеся, системы, которые управляют нами, откуда нисходят все сигналы управления на нас, которые получают от нас реакции, в соответствии с этим перестраиваются, чтобы постоянно нас вести вперед.
Да.
Это огромная, вообще такая система, против которой наша Земля, вообще мы, наша Вселенная, не считается вообще, хотя является центральной точкой.
Да.
То есть центр внимания всей этой системы. Но мы самые мельчайшие.
Угу.
Поэтому говорить о том, что мы можем кого-то обвинять с нашими мозгами, с нашим пониманием, это глупо. Но это когда ребенок ругается на родителей, там, малютка, которому что-то там не нравится. Мама плохая, что-то ему не дает.
Да. Ну, да, совершенно точно. Тогда продолжим текст, я думаю, нас выведет на из этих семейных скандалов.
Семейных, да.
Сказано: «И теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от древа жизни, и не поел, и не стал жить вечно». Что ж плохого? Жить вечно, по-моему...
Неплохо.
Неплохо, да.
Не знаю.
Я сказал и подумал, надо ли.
О!
Ты смотри, какая жизнь.
Видишь,
да?
Как у тебя правильно сразу же сработала защитная реакция. Смотри, какая жизнь. А нужна ли она? Есть много людей на Земле, которые с удовольствием безболезненно расстались бы с жизнью.
Да.
Потому что она представляет собой цепочку страданий. Просто есть у нас какой-то внутренний все-таки стопор, который нам не дает расстаться с жизнью и заставляет страдать. Вот если бы этого внутреннего такого стопора не было, то я уверен, что огромное количество людей просто бы взяло бы...
Заканчивали.
Так-то так вот спокойненько берешь таблеточку и засыпаешь. Потому что, в принципе, перспектив никаких. Поэтому и сказано, что теперь, когда человек упал в это страшное состояние, в эгоизм, надо сделать так, чтобы он не смог сам себя убить. Чтобы были силы в нем, в природе, в окружающей, такие, которые заставляли бы его развиваться. Хотя развитие, оно очень тяжелое.
Ну, почему сказано, чтобы не стал жить вечно?
А вечно, то есть остался бы навечно в этом эгоистическом состоянии.
Чтобы не остался навечно,
да,
в эгоистическом состоянии?
Да, конечно.
Так.
Для этого надо сделать так, чтобы его постоянно, с одной стороны, определенные силы сдерживали от того, чтобы он прекратил свое существование земное, животное, что называется, в рамках своего тела, и, с другой стороны, чтобы постоянно он мог развиваться, не чувствовал бы себя вечным, не чувствовал бы себя совершенным. ощущал бы постоянно состояние жажды, нехватки, устремления куда-то. И таким образом постепенно бы пришел бы к своему предыдущему состоянию, от которого упал.
А древо жизни, почему к нему не прикасаться? Ведь оно же древо жизни. Почему не прикасаться? Теперь нельзя ему прикасаться.
Потому что это свет, который только усугубит его состояние. Потому что это испорчено. Это все равно, как если ты даешь младенцу или неисправленному человеку оружие в руки. Угу. Он при этом может просто навредить себе и другим. Поэтому необходимо сделать сейчас так. Чтобы он вошел в систему управления, которая сначала бы вынуждала его исправляться, в соответствии с этим наполняться, обладать силами. После того, как он желает исправляться, осознает свое состояние и желает подняться и исправиться, он получает силы для своего исправления. А не так, чтобы у него были силы, а потом он будет выбирать, как действовать, как с ними работать. Mm-hmm. Это подобно тому, как ты ребенку даешь оружие в руки.
Да, да.
Ну, или какому-то человеку, который не совсем нормальный. То есть надо сначала обрести знания, силы, понимание того, к чему, как ты идешь, угу. Оторваться от этой вечности, от этого якобы твоего мнимого совершенства и так далее. И только потом получать высший свет и исправлять себя. Так и мы в нашем мире.
Да.
Человечество сегодня, оно еще не достает до этого высшего света. Оно ничего не получает. Оно крутится, оно еще не знает, что делать само собой. А когда начнет приближаться к осознанию того, что должно приподниматься, тогда оно действительно, по мере того, как у нее будет твердое решение исправить себя и приподняться над нашим состоянием, в своих свойствах, из своих эгоистических свойств в альтруистические свойства, в соответствии с этим получит только силу света.
Угу.
А иначе она себя только погубит еще больше.
Теперь другой вопрос, профессор. Вот то, что мы сейчас прочитали, это очень похоже на то, что написано в Торе. В чем связь, вернее, в чем отличие этой книги?
Зоара?
Да, мы сейчас прочитали практически текст.
Зоар является комментарием на Пятикнижье Торы. То есть он берет оттуда отрывки,
да,
и рассказывает тебе, что скрывается за этим, за этими аллегориями, за этим обиходным языком, которым написана Тора.
Да.
Которая рассказывает об истории, о географии, о каких-то земных, вроде бы, происшествиях. Так? А Зоар тебе это все поднимает на следующий уровень. И рассказывает о тех силах, которые нисходят в наш мир. Которые таким образом формируют все духовное.
Да.
И ты через эту картину нашего мира, через это, в общем-то, земное описание, как бы входишь вместе с Зором в духовное состояние. И начинаешь видеть мир не наших образов, а мир высших сил. И ты начинаешь в нем внутри жить. То есть, как в какой-то духовной матрице,
да,
которая воздействует на тебя, на которую воздействуешь ты. То есть ты отрываешься от своего тела. Ты обнажаешь свои внутренние свойства и силы. Ты абстрагируешься от всего то, что ты ощущаешь своими животными пятью органами чувств, зрением, слухом, обонянием, осязанием. И ты только связываешь себя со своей душой. Вот те свойства, силы, желания, мысли, которые у тебя остаются после того, как ты отрезаешь от себя все земное, те все намерения, они все начинают контактировать с теми силами, которые описывает книга Зоар. И начинает тебе объяснять книга Зоар, каким образом ты сейчас можешь приводить в порядок себя, причесывать как бы себя. Так вот, можно, если можно так сказать, внутри себя, внутри своей души.
Духовная прическа.
Да, как ты можешь вот сделать новый порядок, в себе. Каждый раз все более новый порядок, новые переключения, новые соединения, комбинации между собой разных свойств, мыслей, намерений. Для того, чтобы все больше, все глубже понять, с кем ты имеешь дело. И в итоге получается, что душа, которая сейчас проявляется в тебе, то, что проявляется в отрыве от всего этого внешнего, от земных образов, от всего земного, а в виде сил внутренних твоих, она начинает тебе рисовать образ Творца. Не образ, конечно, вот в виде там каком-то объеме и образ, а его качество. Его качество. И вот эти качества Творца, они являются также и твоими качествами. Они изображаются на тебе. То есть получается, что с одной стороны есть я, с другой стороны есть, наверное, Творец, и между нами есть экран, как бы. И вот на этом экране изображаются наши совместные свойства. Ага. Вот эти вот совместные свойства, которые изображаются на экране, они постоянно могут меняться в зависимости от того, как меняюсь я. И получается, что я нахожусь в такой как бы игре с Творцом. Он скрыт за этим экраном. Я нахожусь с одной стороны, он с другой. И моя задача является, сводится к тому, чтобы я постоянно себя все время уподоблял все больше и больше ему. Каким образом это я должен постоянно искать? Вот этот вот поиск, вот эта игра. Каким образом я могу все больше и больше в себе собрать, соединить, скомбинировать различные свойства, мысли, желания так, чтобы проявился все больше и больше и больше он на моем экране. В этом заключается вся моя жизнь, все мое существование. Очень интересное дело. Ты не представляешь, насколько завлекательно, насколько захватывающе, насколько наполняюще.
И вот книга Зоар, она...
Она об этом говорит, как это все сделать. Пока ты не проявишь весь образ Творца на этом общем экране, то есть ты отдаешь этому экрану все свои, весь свой эгоизм, все свои исправленные желания над ним, все свои намерения, все свои стремления, и в итоге ты получаешь на этом экране образ Творца, который является также и твоим образом, то есть ты его создал. То есть что ты в итоге создал? Ты представляешь? Ты в итоге довел себя до образа Творца. И в итоге ты получаешь один образ на этом экране, где Творец и ты соединены вместе. Вот это состояние является целью всего нашего существования. Совершенством, вечностью, всего того, что мы должны достичь. Ну, это... И это здесь, в этом мире, в этой жизни. Да. Вот вместе с твоей супругой, с детьми, с театром, со всеми проблемами, этого ты должен достичь. И одно другому не должно мешать. И тогда, когда ты начинаешь постепенно реализовывать вот эту вот игру в подобие ему, ну-ка уподобься мне, тогда...
Кто говорит, ну-ка уподобься мне?
Это Творец говорит.
Ага.
Тогда ты начинаешь понимать, почему ты поставлен здесь в земле, которую поначалу как бы отрезал от себя.
Да.
Как бы, почему ты поставлен на земле здесь, в такие особые обстоятельства, с театром со своим, с работой, с домом, со всякими проблемами внутренними, внешними, со своими вообще, со всем, что у тебя есть. Ты начинаешь понимать, что все это очень интересная добавка, необходимая для того, чтобы именно над нею ты строил подобие Творцу. Хотя, в принципе, какая может быть связь?
Да,
вот так вот, когда мы смотрим на это окружающее, ну зачем мне этот мир тогда вообще? Я должен от него оторваться, быть как бы ангелом с крылышками.
И... Станиславского изучать.
Ну, не знаю, может быть. Но на самом деле получается, что нет. Что этот мир, на самом деле, он начинает тогда лишь казаться, не казаться, а обнаруживаться как абсолютно духовный. Мы начинаем обнаруживать в своих детях, жене, друзьях, обстоятельствах, во всем, что со мной происходит, мы начинаем обнаруживать внутренние духовные силы. И начинает этот мир подтягиваться, как бы втягиваться и являться неотъемлемой частью этого экрана, на котором я создаю Творца. И получается, что весь объем мироздания, и сейчас, что я ощущаю, и то, что я постигаю и развиваю в будущем, в духовном, это все сливается в одно общее целое. И вот эта книга «Зоар», поэтому, чем она ценна, нет ни одной другой книги, которая бы проделывала над нами такую работу. То есть это книга, которая переводит нас из земного уровня в духовный. Она показывает нам проекцию. То есть как бы вот сзади есть фонарик,
да,
прожектор, здесь есть наш мир, и сквозь него, когда ты светишь этим светом, тебе проявляется высший мир. И вот разница между нашим миром и высшим миром, это то, что написано в книге «Зоар». С одной стороны, там дается картинка, как в Торе, нашего мира, как бы нашего мира, а «Зоар» описывает следующий уровень. Мир сил, мир свойств духовный. И вот просвечивая эту картинку нашего мира на духовный, как бы накладываешь две картинки, для тебя становится понятным их корреляция. Что же происходит? И таким образом ты вырабатываешь себе свойства новые, когда корень и его ветвь, то есть наш мир и духовный мир, становятся накладывающимися одним целым. И таким образом ты входишь своими чувствами, своими постижениями, своими, вообще всей своей жизнью одновременно в оба мира. И отрываешься от этих ограничений земных, вплоть до того, что твое тело умирает, а ты остаешься существовать. Потому что это животное к духовному отношению никакого уже не имеет.
Да.
Вот этого должен достичь человек. Это самое главное, в принципе, точка, которую дает нам Каббала. Выйти из животного уровня. Приподняться над точкой смерти. В этой жизни достичь уровня духовного, то есть уровня бесконечного и бессмертного.
И язык не мешает. То, что мы читаем по-русски эту книгу...
Ничего не имеет значения.
Замечательно.
На любом языке, и даже не важно, сколько понимаешь.
Угу.
Твое устремление к этому, устремление к цели, оно вызывает силы, которые тебя меняют, и это важно. Непонимание.
Вот это вот тоже, вот если можно заострить этот момент, даже не понимая, что читаешь.
Даже
вот
не понимая абсолютно,
зритель...
что читаешь. То есть, но стремясь познать. То есть ты немножко должен знать. Поэтому у нас есть в интернете и вообще везде много книг, и все эта информация огромная по Каббале, она вся сосредоточена у нас в интернете, свободно доступна для каждого, для всех. Потому что без знаний... все-таки элементарных, ты не можешь в духовном мире существовать. Как не может человек без знаний каких-то арифметики, физики немножко, ну как-то чего-то научась на себе за первые там 10-15 лет жизни, он уже может в нашем мире существовать. А если ты его забросишь куда-то в лес, и он выйдет через 15 лет, он не сможет в этом мире жить.
Да.
Поэтому нам надо подготовить все-таки человека к духовной жизни. И для этого существует вот этот объем информации, который есть у нас в интернете, в книгах, чтобы все-таки человек как-то с ним познакомился, хоть немножко. Это достаточно для того, чтобы уже втягиваться в раскрытие высшего.
Но вот все-таки, вот, даже если я не понимаю и тем не менее читаю, для современного как бы интеллигентного человека это странно, что вот таким вот образом я смогу раскрыть ступень, которая выше меня.
Это странно, но на самом деле именно это и является необходимым условием. Да все странно в нашем мире, а как рождаются дети? Это не странный процесс, мы просто к нему привыкли, мы считаем, ну вот так и все. А на самом деле, как это может быть такое? Возьми какое-нибудь существо якобы из другого мира, покажи ему, что находится в нашем мире. Огромное количество неизвестных, непонятных, странных явлений, у которых нет четкого причинно-следственного какого-то такого развития. Мы не знаем, мы просто привыкли к тому, что это следует за этим. Почему? Ну вот потому что так это мы это раскрыли, мы это узнали. На самом деле ничего нет. То же самое в духовном. То есть развитие происходит вообще всегда по закону отрицания-отрицания. То есть, когда высшая ступень, когда она рождается противоположной предыдущей. Она рождается из отрицания, из выпадения, как бы, из предыдущей ступени, вопреки ей. И поэтому это всегда странно. Это всегда странно. Сам процесс рождения и нашего в нашем мире, а тем более духовного. Конечно. Я с тобой согласен. Но, с другой стороны, он не может быть другим, потому что подъем на другую ступень – это смена всей парадигмы существования. Это смена всей философии, всей методики, всего отношения к миру, ко всему. Поэтому подняться на следующую ступень – это значит полностью переродиться.
Переродиться, да. Да.
Так что это происходит только под воздействием высшего света.
Читаем дальше.
Давай.
«И в день, когда вершится суд в мире, и Творец восседает на престоле суда, тогда присутствует там сатана и обвиняет наверху и внизу. Он присутствует для того, чтобы уничтожить мир и забрать души людей, ибо он, сатана, обвинитель, ангел смерти».
Угу.
То есть мы говорим о том, что не существует никому, кроме Творца в мире. А оказывается, есть еще и сатана или сатан на иврите.
Сатан, сатана, неважно. Фараоны, всякие ангелы добрые, злые, за и против Творца, всякие, да, полно.
Это где они?
Ангел смерти там, и так далее. Где они
находятся?
На складе Творца.
А вот это изречение, что нет никого, кроме него?
Вот именно потому. Поэтому они находятся у него на складе. И он ими пользуется. Нет никого, кроме него.
А, это костюм, в котором он одевается, как артист?
Нет никого, кроме него. Только он рассылает эти силы, плохие и хорошие, по всем направлениям. Он сидит и управляет, дергает за ниточки. И вот хорошие, плохие силы, которые воздействуют на нас, якобы плохие, потому что все к добру, но для того, чтобы подтолкнуть нас, необходимо и с обратной стороны подтолкнуть. Вот тут уже он раскрывается нам как в разных таких своих ипостасях, в разных своих лицах, и добрых, и злых, и плохих, и хороших. А как же? У вас в театре тоже есть две маски, да? Плачущие и смеющиеся. Что значит? Для того, чтобы проявить человеку внутренний какой-то смысл, показать ему жизнь, историю, географию, все развитие человечества, внутренний мир человека и так далее. То есть все, что мы, где мы находимся, все. Мы должны проявить это из двух противоположных свойств.
Да.
Вот это и является практически мастерством актера. Да ведь?
Да.
Проявить одно с другим, и причем самое главное, мне кажется, проявить одно в другом.
Вот.
Это самое, мне кажется, важное мастерство. Я это просто из духовного предполагаю, что это так должно быть. Так вот, и Творец действует таким же образом.
Да, Станиславский говорил, что если у тебя злой герой, ищи в нем добро, а если у тебя добрый герой, ищи в нем зло.
Да, так вот, что он делает, Творец? Поселяется в этого сатану и действует через него. Добро облачается в зло для того, чтобы действовать на наше зло и таким контрударом приводить нас к добру. Мы, как эгоисты, воспринимали бы добро эгоистически, захапать его. Когда это добро одевается во зло, и зло, как бы Творца внешнее, противостоит нашему злу, вот здесь вот происходит наше недовольство, здесь происходит проблема, здесь нам нечего делать. Мы вынуждены что-то делать с собой, мы постепенно смягчаемся, раскрываемся, готовы к проявлению добра, и Творец в это время тогда выпускает из себя это добро наружу, и мы сливаемся между собой вместе. Таким образом только можно воздействовать друг на друга. Добром на добро, злом на зло. Только так. А противоположным образом не получается. Не поймут тебя. Попробуй относиться к другим хорошо, которые к тебе относятся плохо. Ты увидишь, что ты этим только возбуждаешь еще больше, да, еще большее зло. Наоборот. Поэтому... Но действовать внутри надо все равно с любовью и с добром.
Да.
Но снаружи ты должен проявлять себя так же, как они. Только таким образом ты сможешь заставить противоположную сторону принять методику исправления. То это простая психология, в принципе, материалистическая. И Творец действует с нами по такому принципу. Ничего в этом сложного нет. Надо просто немножко углубиться в ту систему взаимоотношений, которая есть между нами, увидеть, что она работает. И начать ее использовать для именно достижения вот этого понимания внутренней системы мироздания и своего духовного подъема.
Спасибо, профессор. Я надеюсь, что мы научимся распознавать в нашей жизни всех тех героев, в которые одевается Творец, для того, чтобы понять, что же он нам хочет рассказать, и для того, чтобы раскрыть добро, которое он передает, даже через отрицательных героев в нашей жизни. Всего вам доброго. Спасибо, профессор.